Наша вера.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Наша вера» на Рязанском епархиальном радио, в студии ведущий Тимофей Трофимов. Рад вас приветствовать. И вновь в гостях программы иерей Владимир Микьеров, ключарь храма в честь святителя Серафима, архиепископа Богучарского. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Господи, благослови.
И мы хотели бы продолжить уже начатый нами разговор о чтении Священного Писания, о том, насколько это важно. Мы уже однажды об этом поговорили, несколько вопросов раскрыли, и вот в частности говорили о необходимости чтения Священного Писания в повседневной жизни христианина. То есть помимо богослужения, да, мы понимаем с вами, что во время богослужения и на всеночном бдении, и на божественной литургии читаются отрывки и из Евангелия, и из апостола. Также, мы знаем, читаются иногда отрывки из Ветхого Завета. Но вот помимо богослужебной жизни христианин живет жизнью будничной, и то, что чтение Священного Писания необходимо в этой жизни, как вода. Отец Владимир приводил такое сравнение. Также говорили о том, что важно чтение Ветхого Завета, хотя в приоритете для нас, конечно же, Новый Завет. Но вот о Новом Завете мы еще поговорим. А я бы хотел вопрос, вот ветхозаветную тему, чтобы закрыть, задать вопрос относительно чтения Псалтири. Вот это, наверное, одна из самых главных книг ветхозаветных, к которым каждый христианин обращается. Опять же, читается Псалтирь и на всеночном бдении, в частности, да, кафизмы. Но читается Псалтирь также и в домашних условиях. Ну, мы берем, наверное, чаще всего читаются псалмы отдельные, в частности, Псалом 50-й, да, он и в утреннем молитвенном правиле есть. Вообще часто он в различных правилах он состоит. Вот почему в целом Псалтирь для жизни христианина так важна?
Вы знаете, как вообще, если вспоминать, как вообще появилась Псалтирь, то мне всегда вспоминаются строки о том, что царь Саул, когда был в таком, скажем, смятении и угнетении, узвал к себе тогда еще пастушка Давида, который пел ему псалмы, и говорилось, что вот этот вот как раз дух смятения, он отступал от царя Саула. И он находил в себе такое, скажем, подкрепление, некое воодушевление внутренних сил. Я вот даже вот буквально вот по себе знаю, что бывают такие минуты, когда волнение перехлёстывает, пытаешься и вспомнить, может быть, какие-то молитвы, но все это настолько, бывает, тебя окружает, что, слава Богу, вспоминаешь псалмы. Слава Богу, вспоминаешь псалмы. Есть даже сейчас распространено и даже в электронном формате псалтири, который можно там даже на сотовом телефоне. Вот, ну, вот у меня вот есть, потому что не всегда удается, скажем так, бывает удобно с собой целую книгу таскать. Вот, а это вот я был в таком ожидании, когда предстояло очень такое сложное дело. И, слава Богу, я вспомнил вдруг по псалмы 4-й кафизмы. А именно 24-й псалом, 25-й, 26-й псалмы. Но там уже царь Давид сам восклицает о том, что «Господи, помоги мне вот в эту вот трудную минуту, когда вот мой дух смущен и настолько сметен, я пребываю, что не могу понять, куда же мне шагнуть. То есть вокруг меня кругом пропасть, а шаг куда сделать, я не знаю». То есть это вот такое вот ощущение, что ты с завязанными глазами стоишь и не знаешь, в какую сторону пойти, потому что, кажется, любой шаг приведет тебя к падению. И вот как раз-таки в особый смысле чтение Псалтири, оно вот подкрепляет. Ну, по крайней мере, вот я по своему опыту, как могу судить, оно вот действительно вот в эти вот такие трудные минуты помогает.
А вот какие-то конкретные псалмы нужно в каких-то ситуациях читать? Или это как-то...
Нет, нет, понимаете, нельзя ни к псалмам, ни вообще к молитвам относиться с таким, знаете, есть такое понимание некоторого магизма. Это же не какие-то мантры, что-то вот прочитал или не какие-то заклинания. Сейчас так, ага, что у меня там? Мне там нужно пятерку по зачету получить. Сейчас я там вот этот псалом прочитаю. Что мне там? Мне там нужно в дорогу, я там этот псалом почитаю. Что там? Мне вот это вот, я вот это почитаю. Нет, здесь такого нет. Просто здесь в данном случае идет такое упоминание о том, что царь Давид вот этим псалмом описывает свой опыт богообщения в ту тяжелую минуту или в минуту радости, или, допустим, в минуту какого-то забвения или уныния. Только лишь мы поэтому как бы прибегаем. Потому что если поглядеть на любой псалом, он всегда состоит из хвалебной части к Богу, его прославление о его силе, о чудесах, и содержит такое вот смятение человеческого духа. То есть он описывает, что вот, Господи, вот со мной такое случилось, но я верю твоим словам, что ты мне ни на секунду не оставишь, что даже будучи, по сути дела, с завязанными глазами, окруженный тьмой врагов, Господь не покинет меня. То есть вот это вот такое ощущение твердого заступничества такого Божье, такой вот твердыни благодати, оно не покидает. И вот царь Давид в различных ситуациях вот с помощью псалмов он это описывает. Просто почему вот именно четвертая кафизма? Ну, она, наверное, более так, больше всего так ярко выражена в этом плане. Вот. А так, пожалуйста, заради Бога, потому что чаще всего мы вспоминаем и 50-й псалом, который содержится в утренних молитвах, покаянный псалом, 90-й псалом, который тоже достаточно часто вспоминаем, какие-либо заупокойные богослужения или, в принципе, в течение, допустим, какого-то молитвенного правила. Но, опять же, нельзя к псалмам относиться вот именно с магизмом, потому что это живой опыт богообщения. Живой опыт, который описывает, вот, что человек чувствовал и как выразилось его вот, вот этот вот опыт, в каких словах, в каких молитвословиях.
Вот за богослужением на всеночном бдении есть момент, когда читается псалтирь, конкретно называемый в шестопсалме. Да, в этот момент, в момент такого соединения двух частей всеночного бдения, когда заканчивается вечернее, начинается утреннее, гасится свет в храме, свечи тоже потухают. Люди, в принципе, должны так стоять спокойно, ровно. Вот этот момент шестопсалмия, он что-то с тобой символизирует? И почему именно эти псалмы выбраны?
Вот опять же, дело в том, что шестопсалмия собой символизирует момент нахождения человека, воспоминания человека об аде. То есть вот даже вот так вот. Поэтому и гасится весь свет, что ад как сущий мрак и сущая темнота, он ведь так и этим и остается. И вот эти вот псалмы, которые здесь употребляются в шестопсалмии, они опять же описывают, что вот, Господи, воззвал к Тебе, услыши меня, Господи, потому что вот он час, когда я не могу ничего сделать. Осужден от своих грехов, и враги восстали против меня, и не нахожу никакой надежды, кроме как в Тебе, Господи. Потому что даже шестопсалмие, оно ведь разделено с собой на две части, где сначала вот описывается человеческое горе, если он живет, по сути дела, без Бога, и о том, какие напасти и беды его могут окружать. И другой момент, когда описывается надежда на божественное спасение. Там «Хвали, душа моя, Господа», и прочие хвалебные псалмы, «Наставь мне, Господи, путь, войн же пойду, я к Тебе взях душу мою». То есть, когда царь Давид описывает такие слова, что когда его душа всецело уповала на Бога и знала, что Господь ее не оставит, то даже мраки ада, которые окружали его душу, наводили на него какое-то смятение, даже они отступали. Понимаете? И, собственно, вот погасший свет, он как раз-таки символизирует, что вот нашу внутреннюю душевную темноту, которая так или иначе, она бывает у каждого человека. То есть возникли такие обстоятельства, что вот уже не знаешь, вот что делать, как быть, потому что все двери кажутся закрытыми. И вокруг тебя становится настолько темно, и вот, пожалуйста, опыт такого молитвословия царя Давида, когда написано, что даже среди закрытых вот всех этих дверей, которых мы якобы видим, есть всегда дверь открытая, которую мы чаще всего не замечаем. А открытая дверь – это вот дверь милости Божией. Только призовешь Бога, так Он тебя и услышит. Из меня вспоминаются слова преподобного Авы Исаии. Он описывает такое очень простое молитвословие, говоря, что вот как только человек восклицает «Все святые, молите Бога о нас», Тотчас же все святые, которые на небе, восклицают у престола Божия: «Господи, помилуй!» И человек приобретает эту милость. Вот даже так вот выражено, знаете, вот момент богообщения у преподобного Авва Исаии. Или, допустим, момент выражения той же Псалтири, как царь Давид и царь Соломон описывают свой опыт богообщения.
Спасибо за ответы, отец Владимир. Дорогие друзья, напоминаю, что это программа «Наша вера» на волнах Рязанского епархиального радио, частота 102,5 FM в городе Рязани и 101 FM в Рязанской области. В программе «Наша вера» о православной вере, о ее традициях, о ее вероучении, о жизни в церкви мы говорим со священниками Рязанской епархии. В частности, сегодня у нас в гостях иерей Владимир Микеров, ключарь храма в честь святителя Серафима, архиепископа Богучарского. Говорим мы сегодня, вот начали с чтения Псалтири, вообще в целом о чтении Священного Писания в повседневной жизни христианина. Мы продолжаем разговор. Сейчас сделаем небольшую паузу, традиционную паузу на музыку. Затем мы вернемся в студию, в эфир и продолжим наш разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы возвращаемся в эфир. Продолжается программа «Наша вера» на Рязанском епархиальном радио. В гостях у нас священник Владимир Микеров, ключарь храма в честь святителя Серафима, архиепископа Богучарского. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И мы продолжаем разговор о чтении Священного Писания, и в частности, вот мы заговорили в этой программе о чтении Псалтири. Несколько вопросов уже осветили. Это почему читается Псалтирь христианином, почему это такое важное место занимает. Поговорили о шестопсалме, поговорили о том, что все-таки нельзя к чтению Псалтири относиться как к каким-то магическим заклинаниям. Все-таки это опыт молитвенного общения с Богом, богообщения конкретного человека, царя Давида, но этот опыт воспринят церковью уже новозаветной. Тем более, что в псалмах звучит еще одна главная идея – это ожидание пришествия Спасителя, ожидание Мессии. Но я хотел бы вопрос задать еще один важный. А нужно ли, помимо чтения псалтирии на церковно-славянском языке, что, кстати говоря, имеет очень большое значение для научения чтению на церковно-славянском языке. Вот я, например, научился читать только практикой чтения Псалтири. Вот. Такой опыт был еще в юности, и это действительно помогло. Сначала не понимаешь совершенно, что там запинаешься, повторяешь, все по 5 раз повторишь.
Особенно эти сокращения, которые используются.
Да, все это очень как-то тяжело. А потом как-то раз и пошло. И научился как-то читать действительно без особенных запинок. Вот необходимо ли чтение Псалтири, в частности, на церковнославянском языке, перемежать или разбирать уже чтение псалмов на русском языке?
Вы знаете, я нахожу для себя, я нахожу в этом пользу. То есть, иной раз читаешь один и тот же псалом, и, казалось бы, уже знаешь его наизусть, и знаешь историю его написания, но опыт толкования, который нам, допустим, предоставляют святые отцы, как святитель Феофан Затворник или святитель Игнатий Брянчанинов, он вдруг для тебя этот псалом открывает совершенно иначе. Ты вдруг смотришь на него и понимаешь о том, что ведь он не настолько однобок, он, как знаете, как тоже, опять же, как бриллиант, он настолько многогранен, он описывает не просто там вот был экзамен, мне хотели поставить 2, но почему-то поставили 5. То есть он описывает и внутренние переживания, можно сказать, что и ученика, и учителя, потому что учитель надеется, он же отличник, он же должен ответить, и как, что и быть. А то в данном случае, понимаете, псалом, любой псалом, он действительно такой многогранный бриллиант, но открыть ту или иную грань повествования вот как раз-таки помогает и перевод, и толкование. Поэтому это очень полезно, смотреть не только на церковно-славянский текст, но еще и на русский перевод синодальный, смотреть на толкование святых отцов на тот или иной псалом. Потому что все равно ведь не все псалмы же знаешь наизусть, не все. А какой-то, допустим, может быть, не совсем понимаешь, что там конкретно написано. Поэтому и перевод он здесь помогает, знаете, более правильно расставить приоритеты даже в процессе чтения, в процессе ударения, потому что если, допустим, за богослужением читать тот или иной псалом, то очень важно выражением передать смысл того, что читается. Потому что если, опять же, не смотреть на запятые, то будет, как в знаменитом, знаете, предложении, казнить нельзя помиловать. Вот попробуй пойми, что хотел здесь выразить царь Давид. То ли он хочет кого-то казнить, то ли он хочет кого-то помиловать, то ли он вообще про себя говорит о том, что он просит о своем помиловании, чтобы Господь его не казнил. То ли он себя казнит и просит, опять же, чтобы Господь его вразумил на милость. Поэтому перевод обязательно, обязательно нужно смотреть, чтобы понимать, что в конце, в конечном итоге, просто, опять же, знаете, красота церковнославянского языка по сравнению с отечественным языком, который вышел из церковнославянского языка, потому что наш русский язык стал некой производной от церковнославянского языка, она, конечно, собой превалирует, она, конечно, захватывает, потому что вот даже взять первый псалом «Блажен муж», существует огромное количество напевов этого псалма, который мы слышим за тем же всеночным бдением. А вот в русской транскрипции, в русском переводе, его не положишь на эти ноты. Ну вот не получается. Вот вроде бы думаешь, ага, ну попробуешь. А вот настолько это слух режет, что он не воспринимается. Думаешь, это вообще это тот псалом ли ты поешь? То ли ты спел, что хотел прочитать? Поэтому, опять же, красота чтения, она в большей степени у церковно-славянского языка, она естественна. Вот. Но для понятия этой красоты, для того, чтобы ее увидеть, необходим и перевод, необходимо и толкование того или иного псалма. Потому что, знаете, здесь как с математикой. Невозможно вот так вот взять и в первом классе дать тему урока, там, дифференциальное уравнение третьего уровня. Ну, первоклассники откроются, чего-чего, Мария Ивановна, какие уравнения? Пишем, d от x равно. Ну, будет совсем не то. То есть к этому необходимо подойти, необходимо увидеть красоту, опять же, церковнославянского языка. При помощи, опять же, и перевода, при помощи толкования святых отцов, при помощи того, что вы, в принципе, придете в храм на службу, и вдруг услышите там этот псалом, как его читает чтец, как этот псалом будет петься хором. И тогда вы вдруг увидите, откроете для себя совершенно иную сторону псалтири, не только как какого-то молитвословия, но еще как хвалебный к песне к Богу, когда Бога именно хвалят.
Прославляют. Вот я соглашусь, вот эти разные стороны, разные аспекты, разные грани раскрываются как раз разным прочтением. Еще один немаловажный момент, тоже он с псалтирью связан. Часто очень псалтирь читается за упокой. Да, есть специальные люди, которые этим занимаются, мы знаем, даже их нанимают. Но момент такой, вот за упокой чтение псалтири или чтение там по соглашению, да, тоже такое бывает в разное время дня. Вот как это вообще? Это может каждый делать по своему собственному желанию? Или все-таки это требует особого благословения, дабы каких-то лишних искушений на свою голову не призвать?
Ну, знаете как, наверное, здесь проще всего с конца начать. Вот насчет чтения псалтири по соглашению или вообще каких-либо других молитв. Самая лучшая молитва по соглашению – не что иное, как божественная литургия. То есть, когда вы, допустим, я вот нахожусь в городе Рязани, кто-то там находится в Москве, кто-то там находится в Вологде, кто-то находится в Шахтах, кто-то находится там в Минске, еще там кто-то, где там знакомые мои находятся, кто также служит у престола Господня. Вот тем самым, приступая к служению святым Христовым тайнам, приступая к божественной литургии, и, по сути дела, совершается вот эта вот молитва по соглашению. О ней хорошо звучит молитва третьего антифона. «И же общая сия и согласная даровавой нам молитвы...» Понимаете? «И же общая сия и согласная даровавой нам молитвы... И же двумя или трем согласующимся о имени твоем прошение подать обещавой... Сам и ныне помилуй». Понимаете как? Вот это вот... Общее моление, оно в том и заключается, когда люди все приходят на божественную литургию, и все об этом молятся. Потому что даже вот одна из заключительных уже вот, одиночтимых молитв священнических, когда поется «Отче наш», совсем уже будет скоро причастие святых Христовых тайн, там есть такое прошение, вот именно на главы вашего Господа преклоните, когда священник просится о том, чтобы эти святые, пока егожда потребе, изравняй, плавающим с плавой, путешествуем с путешествием, недугующие исцели, врачу дать чудес наших. А в чем наш недуг, он в чем наш заключаться? В физическом недуге, там, гриппует человек или еще что-то у него случилось. В негодовании душевном, когда он там сметен, у него какие-то проблемы там случилось. Когда у него там действительно и дорога какой-то, и путь сложный предстоит. И вот об этом, собственно, идет такое вот молитвословие. И вот оно, пожалуйста, вот вам моление такое вот по соглашению. И там ведь есть же все. Там есть и Новый Завет. Чтение апостола, чтение Святого Евангелия. Там есть и Ветхий Завет, пожалуйста, те же самые церковные антифоны. Там есть и святоотеческое предание в виде определенных молитвословий. Даже если вот взять литургию святителя Василия Великого, вот это вот песнопение богородичное, «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Понимаете как? И то ведь это песнопение было написано преподобным Иоанном Дамаскиным, который жил аж на рубеже 7-8 столетия, и оно не сразу вошло в состав божественной литургии. Но когда увидели, что наилучшим образом прославить Царицу Небесную просто не удастся, это самый, называется, прекраснейший бриллиант, который может украсить эту золотую оправу. И тогда церковное сознание пришло к тому, что да, это песнопение необходимо туда включить. Поэтому в божественной литургии в нем содержится вообще все, потому что это, по сути дела, знаете, обозначено святыми Христовыми тайнами, присутствием самого Бога, который, по сути дела, и совершает божественную литургию. Даже, знаете, снова вот такое некое отступление, когда служба только должна начаться, божественной литургии. Часы уже прошли, существует такой диалог между священником и диаконом перед тем, как диакон воскликнет «Благослови, Владыка!» и священник произнесет «Благословенно царство!» Там диалог такой: «Время сотворите, Господи, и Владыка, благослови!» То есть наступило время, когда человек сделал все, что мог, и вот теперь наступает время, когда будет творить сам Господь. И вот, по сути дела, в молении, будь то молитва третьего антифона, будь то вот эта вот окончательная молитва на преклонение глав на «Отче наш», которую мы слышим. Вот как раз таки мы просим, что Господь, вот наш недуг, нашу проблему, нашу задачу Он управил, Он ее разложил. Потому что мы, как, знаете, вот эти вот человек, который как с завязанными глазами, он боится сделать тот или иной шаг. Поэтому и мы, как священники, каждый раз просим: миленькие, ходите почаще на божественную литургию. Вот недавно буквально вспоминаются слова нашего высокопреосвященнейшего владыки Марка, когда он говорил, что вот люди иной раз думают, что рай – это вот там, за рубежом, где люди красиво живут, где они красиво отдыхают, где они красиво кушают. Но люди, которые живут там, за рубежом, говорят, что говорят, нет, рай как раз-таки у вас. Потому что у вас есть возможность быть за божественной литургией каждый день. А ведь у нас она ведь даже не каждое воскресенье совершается, а в некоторых приходах и того раз в месяц. А вы окружены этой святостью, вы окружены самим благодатью Господней, и мы, к сожалению, этого не замечаем. Мы, как вот заметил Владыка Марк, можно сказать, что мы избалованы Божьей благодатью. В этом наша такая беда, в этом наш, можно даже сказать, что такой грех, что мы не замечаем то огромное сокровище, которое у нас есть рядом.
Спасибо за ответ. Ну вот вопрос о чтении за упокойное, наверное, мы как отдельно его вынесем, но в одной из следующих программ, дорогие друзья. К сожалению, на данный момент время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что в гостях программы «Наша вера» был священник Владимир Микеров, ключарь храма в честь святителя Серафима, архиепископа Богучарского. Батюшка, спасибо большое.
Спасибо.
Мы разговаривали сегодня о чтении псалтиря в повседневной жизни, в частности, в рамках вообще разговора общего о чтении Священного Писания. Я думаю, мы этот разговор продолжим в одной из следующих передач. Ну а на сегодня мы завершаем эфир. Спасибо, что были с нами. Это было Рязанское епархиальное радио, ведущий программы Тимофей Трофимов. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. До свидания.
Наша вера.